Для того, чтобы продолжать рассуждение, задали два вопроса по поводу самой заповеди поминания Амалека. Ну, первый вопрос обусловлен нашими предыдущими рассуждениями. То есть, если целью поминания Амалека является то, чтобы его уничтожить, ну, как Рамбам, там мы приводили цитату из Рамбама, который рассматривает заповедь поминания о деяниях Амалека как побудительный мотив для того, чтобы с ним воевать, чтобы побудить воевать с ним. Если так рассматривать эту заповедь, то тогда непонятно, почему существует вообще обязанность поминать Амалека в тот исторический период, когда с точки зрения самой Торы уничтожить Амалека невозможно, как мы объяснили подробно в беседе вчера. И вообще непонятно, зачем, собственно, нужен такой вот побудительный приказ. Дело в том, что есть там аналогичные заповеди, скажем, заповедь войны с семью народами, которые населяли некогда землю Кнаан. Они обходятся, то есть содержание их примерно такое же, тоже вот беспощадная война, но эта заповедь, она обходится без предварительного какого-то побудительного приказа, отдельного побудительного приказа. И вот из этих, задавшись этими вопросами, мы приходим к выводу, что упоминание Амалека есть какая-то отдельная ценность от войны. То есть, свое содержание, своя ценность, своя идея специфическая, которая направлена не на войну, в которой заповедь упоминания Амалека, это именно отдельная заповедь. Ну, это подтверждает то, что кодификаторы, они рассматривают такие эту заповедь как отдельную, а не как служебный, не как такой вот, значит, элемент подготовительный, там, или даже, может быть, там, существенный, принципиальный, но вот входящий в заповедь уничтожения Амалека, в заповедь стереть память об Амалеке. И предположимо, что вот это уникальное содержание, специфическое содержание этой обязанности поминания об Амалеке, оно настолько общо, настолько важно, что в связи с ним Тора устанавливает вот отдельное чтение, отдельную субботу, вот этот самый Шаббат Зохар, тот вопрос, который мы задались в самом начале. Пункт далец, страница 193. Дербюрен дем, объяснение по этому поводу. Дерринен фун амолек из ейдея с рибойном из камен лимрет бей. Амалек, как понятно, ну, сейчас мы сказали, что Амалека как отдельного народа, известного нам, известного науке, его не существует принципиально. То есть мы, безусловно, есть потомки Амалека, потому что у каждого народа есть какие-то свои потомки, но они настолько смешались с другими народами, что вычислить их сейчас, выделить отдельно невозможно. Тем не менее, Амалек как идея продолжает свое существование, и Тора нам разъясняет, в чем заключается идея этого народа. Дело в том, что каждый народ с точки зрения Торы представляет собой, особенно внутренние Торы, представляет собой выражение определенной идеи. Ну, мы с вами с этим не раз встречались. Евреи, как выразители божественного присутствия, совокупность евреев, совокупность шхины. Семь народов, кстати говоря, да, на самом деле 10 народов. 10 народов, которые было велено, которые, земли которых Всевышний отдает евреям в результате. В частности, 7 народов, которые населяли землю Кнаан. Это соответствие 10 коронам нечистоты, смотри, 6-й парик Тани, ну и так далее. То есть каждый народ, у него есть какая-то идея определенная. Так вот, Амалек, надо сказать, происходит от Исава, если кто-то не знает. Амалек представляет собой народ, вот, слоганом которого является «Идея с рибойнем из камня Либрат Бей». Знает своего господина и намеренно бунтует против него. Ундерфар, то есть это вот такое начало, которое выражает бунт клипы против Всевышнего, несмотря на понимание того, кто управляет миром. Такой вот бессмысленный и беспощадный именно бунт, иррациональный, То есть Амалек вот такое начало, которое понимает, кто Бог, понимает, кто правит миром, но тем не менее бунтует против него. Ундерфар, эйдера, идкен, микаем, зайн, мхия, самалек. И по этой причине, до того, как еврей способен выполнить заповедь о стирании Амалека, фунамолы кипшутый, Амалека по простому смыслу имеется в виду, музер фриер баворнен, азбай ин ималейн, золнит за намолок. Он должен обеспечить то, что внутри него самого не будет Амалека. Ейдея с ребой навели в умискавен лимрет бе афилу нит бе дакус, как каман саифов. Ну, понятно, что еврей, как малый мир, вообще человек, как малый мир, евреи, мы сами себя интересуем больше, чем другие, включает в себя весь мир, включает в себя все идеи, которые в мире присутствуют, в частности, идею Амалека, как ни парадоксально, то есть Амалек такой вот исконный враг еврея, а еврей его в себя включает. Ну, потому что в евреи тоже есть внутренний еврей и внутреннее ему противостояние. Точно так же, как и все, что в мире есть, присутствует внутри еврея, точно так же там внутри есть у нас свой еврей, свое божественное начало и начало, которое ему противостоит. Так вот, для того, чтобы победить Амалека наружного, для этого надо победить вначале Амалека внутреннего. То есть, каким-то образом уничтожить в себе самом вот это вот начало, которое знает своего господина, тем не менее бунтует против него. Так, чтобы этого начала не осталось внутри даже на самом-самом только тонком уровне, как будет дальше через пункт объясняться. В этом заключается задача, которую мы решаем при помощи заповеди «Воспоминания об Амалеке». Это не только памятование, которое призвано привести в конечном итоге к какому-то действию, а именно войне с Амалеком, стиранию Амалека по простому смыслу. Как вы знаете, мы записываем, пишем себе записочку, чтобы не забыть там какую-то напоминалку какую-то, чтобы не забыть некоторое дело. И смысл этой напоминалки только в том, чтобы не забыть это дело. Больше она нам не нужна. Когда мы дело сделали, то мы эту бумажку, скажем, выкидываем. То есть это памятование не является ни просто какой-то заметочкой, которая нам поможет потом вспомнить в нужный момент о том, что надо стереть память об Амалеке, или даже побудет к этому. И даже представляет собой не то, что такую, ну, опять же, напоминалку, вроде «помни, что сделал Всевышний Мирием». Вот мы вспоминаем о том, что сделал Всевышний Мирием, вспоминаем о том, за что Мирием получил это наказание, за лошен ора, побуждаемся к тому, чтобы воздержаться от злоязычия. Даже не для этого. Норсхира самолык гуфа тут и вмхи самолык шабелеев ин им гуфо. Но поминание Амалека, оно само по себе является уже действием стирания Амалека. Оно представляет собой, оно не ведет к стиранию Амалека и даже не предостерегает от того, чтобы вести себя как Амалек. Знаете, там напоминает о том, вот будешь так себя вести, получишь по шее. Не напоминает о том, чтобы не вести себя как Амалек, а уже совершает определенное действие. Совершает действие уничтожения Амалека, стирания Амалека из сердца самого еврея, в самом человеке. «Эскен зайн бая идна Амолек бенавший». Так, бывает такое, но не бывает такое на самом деле, в моем представлении. Это такая общая деталь каждого еврея. В каждом еврее, ну, за исключением там людей, которые полностью вытравили из себя зло, так называемых праведников, цадиким. В каждом еврее присутствует такое начало, которое можно обозвать амоликом, которое называется амалеком в его душе. «Восвил поэл зайна ефим которая хочет воздействовать на него, азерзов, мойрет, занхал, пришел, инри, бойный, хочет его заставить бунтовать против его господина. Он вендер, зохер, эсашев, в чем хидуш амалекского бунта? Здесь Рэбе пока что, во всяком случае, не начинает заниматься этим подробно, но в двух словах проговорим. Ну, вообще, клипа, она не склонна подчиняться своему господину, она не склонна подчиняться Всевышнему, то есть это начало, которое противостоит господину. Но именно Амалек – это то начало, которое хорошо понимает, кто господин, и хорошо понимает, чем кончится бунт против господина на самом деле тоже. То есть, помните, как пример, который Раши приводит, человека, который прыгнул в кипящую воду, сам сварился, но другие поняли, что, в общем, ну, на самом, ну, можно попробовать, по крайней мере. То есть, до этого боялись залезть в эту воду, а сейчас увидели, ну да, он-то погиб, но сейчас чуть остынет, так можно будет прыгнуть. Вот таков Амалек. То есть, это абсолютно иррациональный бунт. Такой бунт самоубийства, в общем, в каком-то смысле. Как пчелы, которые жалят, а потом погибают в результате того, что они ужалили. Вот Амалек в каком-то смысле такая вот пчела. То есть, это иррациональный бунт при полном понимании того, что, каковы обстоятельства на самом деле, против кого происходит этот бунт, каковы обстоятельства этого бунта. Вот такое начало есть внутри каждого еврея, такой вот завод. Так вот, когда человек вспоминает о том, что сделал ему, что сделал тебе, помни, что сделал тебе Амалек, избоим кедебиои, когда в нем это поминание в правильной форме присутствует, вертоевгетон михиес битл Амалек шебенавший, и тогда вот это начало из его души вытравляется. Вертоев оизги ворцалт. Он ойзгене, ойзгемект, едене, тия, фун, еидеа, еидеа, хуну, мискавен, лимрит, бей. Тогда из него выкорчевывается, искореняется, да, ойзгеворцлот, из него искореняется, устраняется всякий корешок, всякое начало вот этого знает своего господина и, тем не менее, намеренно бунтует против него. Вэлпизэ ювэн воздавка дзис хиро. Ну, понятно, то есть мне просто хотелось, чтобы было понятно, что речь здесь идет не о там, желании совершить грех. Ну, в общем, желание совершить грех, оно, там, устремленность к материальным удовольствиям, устремленность к каким-то вещам, которые противопоставлены Торе, она в нас заложена от природы, там, скажем, материальное тело по своей природе тянется к вещам, которые могут быть противопоставлены Торе, ну и так далее. То есть, само по себе влечение к греху, оно закономерно даже, иначе воздержание от греха не было бы служением, если бы не было влечения к тем вещам, которые, вот, которые запрещены. И речь здесь идет не о том, что человек, поддавшись, ну, каждый из нас, в общем, на каком-то этапе, поддавшись какому-либо вожделению, какому-либо вот такому влечению материальному, что-нибудь доделал такое неправильное, противопоставленное Торе, запрещенное с точки зрения Торы. В малом или в большом, в тонком или в толстом, это уже другой разговор. Ну, так или иначе, каждый, там, или забывшись, или отвлекшись, или там, находясь в каком-то таком особом внутреннем состоянии, или в результате изменения химического состава крови, ну, что-нибудь донарушал. Речь идет, когда мы говорим об Амалеке, то мы ведем речь о сознательном бунте против Всевышнего, о сознательном преступлении, противопоставлении себя Всевышнему, вот о сознательном нарушении, специальном, намеренном, нарочитом нарушении его воли. Понятно, что такого рода нарушение, чем более осознанным является нарушение, чем более намеренным, скажем, является противопоставление евреям себя божественной воле, тем оно более обидно, скажем, в кавычках, для Всевышнего, тем оно более, тем оно больший вес имеет, тем оно большую, с большей строгостью взыскивается, может быть, надо сказать так, потому что в конечном итоге те вещи, которые человек делает не с дурачка, что возьмешь, если человек просто не понимает масштаб того, против чего он восстает, это одно дело. Если он не понимает, там, скажем, качество, он не осознает качество Всевышнего, он живет как в тумане, и, в общем, там, или ему не рассказали, скажем, о том, как вообще жизнь устроена, то грех его, то это тоже грех, это тоже проблема. Даже если человек вообще ничего не знает, а то он относится к области Тинойки с Шинишбоу, то есть как, вот украденных младенцев, которые есть такая категория, рассматривается еврейским законом, еврея, который по тем или иным причинам попал в нееврейское окружение и не знаю, там, скажем, в младенчестве, в детстве, и не знает, что он еврей. Ему не сказали о том, что он еврей. И он ведет, естественно, нееврейскую жизнь, живет нееврейской жизнью. А вот какова его ответственность? Ну, ответственность его, разумеется, крайне мала, потому что он просто не знает о том, как себя надо вести и что вообще от него требуется в жизни. Такая вот трагедия случилась, что он, будучи евреем, не знает о том, что он еврей, и, следовательно, даже никакого шанса не имеет понять, как ему надо служить Всевышнему, как ему вообще... Что от него требуется и в чем его долг, и что ему можно, что ему нельзя. Даже в этом случае у греха есть определенное следствие. Но понятно, что ответственность человека за... и следствие, на самом деле, другое. И ответственность человека за этот грех принципиально иная, нежели у человека, который понимает, о чем идет речь. Он в курсе всех последних событий и при этом бунтует против Всевышнего. Так вот, на этом экскурс закончим. Так вот, если человек вспоминает о действии Амалека, то это, утверждает Рэба, избавляет его от этого начала. Поминание о том, что сделал тебе Амалек, оно уничтожает в самом евреи, уже работает в самом евреи. Это не подготовка к чему-то, то есть это и подготовка к чему-то, и напоминание о том, что не надо так себя вести. Но это еще и действие духовное. Оно искореняет из еврея вот это вот амалекское начало, то есть свойство, такую вот тягу к тому, чтобы, зная, кто господин, все равно против него бунтовать. Такое бунтовщичество, встроенное в еврея бунтовщичество. В Алпизаюван воздавка дисхиро готмин фарбундамит криеми юхедес батейра. Отсюда понятно, естественным образом, почему именно это упоминание, оно заслужило установление отдельного чтения Торы по данному вопросу, вот отдельное установление вот отдельной субботы. В Алторе из Балабайс «Эй в митсию за илом», потому что Тора хозяйствует над миром, властвует над миром. «Алдерех друшес хахамейну, айедуем алапосок лекель геймер олой», в соответствии с известными толкованиями мудрецов. «Ундерфар», то есть Тора управляет миром. В определенном смысле зачтение, наверняка, те, кто регулярно там посещает синагогу и там немного учится и общается с людьми соблюдающими, наверняка слышали какие-нибудь ремарки по поводу того, что вот слушание недельной главы в Шаббас, оно определяет человеческую жизнь, влияет на то, каким образом человек проживет следующую неделю и как он, на то, как он себя в духовном плане чувствует потом. То, что человек изучает, там, значит, имеет отношение к тому, что с ним происходит. Вот чтение Торы, озвучивание слов Торы, тех или иных фрагментов Торы, скажем, влияет на духовный климат мироздания. Так вот, Тора властвует над миром, и это понятно хотя бы из того, что мир был сотворен по Торе, то есть Тора является источником существования мира, мир по отношению к ней вторичен. Так вот, Тора властвует над миром, «Ундер фары», по этой причине, «Дур дэм воз мефарбин цхира саморит меткрис атеира», связывая памятование об Амалеке с чтением Торы, «Вертеса зихранова востутый в мхи самолок шабеннефер». Мы достигаем того, что вот, вытравляется память, вытравляется Амалек из нашей души, осуществляется вытравливание Амалека из нашей души. Ну, я бы, наверное, сказал, в особой степени, потому что, судя по тому, что Рэбе говорил выше, само поминание об Амалеке, а это, этим поминанием мы занимаемся ежедневно с вами, кстати говоря, зачитывая маленький кусочек истории, там, один пасук или два пасука, там, в Шишасхире, в шести вещах, которые вспоминают ежедневно, там, в конце молитвы. Так вот, когда по этому поводу предпринимается целая крия, то есть зачитывается, ну, достаточно большой, во всяком случае больший фрагмент Торы, и публично в субботу, в отдельную субботу в качестве, на мафтер зачитывается вот такой вот отдельный фрагмент, то это, по всей видимости, вытирает Амалека и стирает Амалека из нашей души в большей степени, нежели ежедневное вот это поминание. Так, и тут снова в 46-й сноске давайте посмотрим. Смотри то, что объясняет Рэбе Рашаб в Маймере Туфришпей. «Аль едей акрия шикойре». Аль-Гидеи Крия Шикойре Парша Смхия Самолык Батейра Мизбатали Дизе Клипа Самолык. Кстати говоря, Туфрейш Пейт, наверное, уже предыдущий Рэбе. Это год с ухода Рэбе Рашаба. Ну и тогда, значит, надо по числам смотреть, там, чьи-то маймер. Ну, не так важно. Что благодаря тому, там тоже объясняется, что благодаря чтению раздела о стирании Амалека в Торе устраняется сама клипа Амалека. То есть, вот это вот глобальное такое духовное присутствие этого начала, этой идеи в мироздании. Так. Пункт Гей. Досис эй хейнер фунзи биури воскрес паша зохар из льда асрой вапоске мамица сасэмина тейра. В этом заключается объяснение тому, что чтение раздела «Зохер» представляет собой, по мнению большинства законодателей, позитивную заповедь из Торы. «Фунди илуим ин митсвас дейрайса лигавы митсвас драбон». Значит, ну, понятно, что заповедь там «помнить», она может быть «помнить о том, что делал тебе Амалек». Это заповедь из письменной Торы по любым мнениям, потому что написано «помни то, что сделал тебе Амалек» в Торе. Это заповедь. Форма, в которую одевается эта заповедь, она может иметь характер установления мудрецов или может иметь характер, значит, вот именно, или может относиться к требованиям письменной Торы. Ну, скажем, в Торе говорится, поместишь мои слова знаком себе на руку, знаком между глазами, и вот это вот заповедь тфилин. Ну, хорошо, заповедь тфилин, это мы поняли, надо поместить слова Всевышнего на руку и между глазами. Вот эта форма, в которой мы выполняем эту обязанность, то есть изготавливаем свиточки, пишем в них такие-то тексты, вставляем их в коробочки, коробочки эти повязываем на руку, это такая придуманная устной Торой форма выполнения этой обязанности. На самом деле можно было просто слова Всевышнего там написать на салфеточке, там, на бумажке, на кленовом листочке и, значит, положить на руку и между глазами, возложить на руку и между глазами. Нет, это требование письменной Торы. С другой стороны, у нас есть обязанность обращаться ко Всевышнему в молитве, скажем. Обращаться ко Всевышнему с просьбой, обращаться ко Всевышнему с мольбой, там, с, это требование из письменной Торы, по большинству мнений. При этом выражение этого требования, выполнение этой обязанности в форме ежедневной молитвы, это установление мудрецов. То есть, на самом деле, молитвой выполнить заповедь молитвы, для того, чтобы выполнить заповедь молитвы, надо не троекратно молиться, не, то есть, с точки зрения письменной Торы, вот этого регламента, там, значит, троекратной, по меньшей мере, ежедневной молитвы, вот в такой-то форме, а не в иной форме, нет. До поры до времени не существовало такой практики. А с точки зрения письменной Торы, еврей просто должен обращать ко Всевышнему все свои мольбы и пожелания там, и так далее, просить у него всего, чего ему надо и так далее. В данном случае, ну вот скажем, воспоминания о, там, о, том, о выходе, воспоминания не о выходе, а воспоминания о даровании Торы, скажем. Есть обязанность помнить о даровании Торы. Такая обязанность есть, а вот это то, во что она одевается, то есть, скажем, в конце молитвы мы читаем вот этот стих насчет того, что надо помнить о даровании Торы, о дне дарования Торы. Это не является обязанностью, формой выполнения этой обязанности, которая следует из письменной Торы. В плане воспоминания об Амалеке, является ли чтение вот этого раздела воспоминая вот именно установленным указанием Торы. То есть, Тора ли приказала зачитывать этот раздел из себя единожды в году? Или это такая форма, придуманная мудрецами? Ну, вот как мудрецы предложили перед праздником Пурим, праздник Пурима, из устной Торы праздник, зачитывать определенный отрывок. Так вот, большинство законодателей полагают, что это таки да приказ из письменной Торы, в отличие от многих других установлений, ну, по меньшей мере, похожего плана. Фундии луимен митсос де ирайс легав митсос де рабон. А в чем заключается превосходство? Ну, понятно, что это ставит данную обязанность, данный, вернее, процесс за чтение этого раздела, на какой-то такой вот очень высокий пьедестал. В чем же заключается превосходство заповедей из письменной Торы перед заповедями из устной Торы? «Из воз миссис де ирайса гобна штаркера пиула оев ун ин велт». Значит, ну, на самом деле, эта тема достаточно обширная. Есть преимущество, наверное, может быть, кто-то удивится, есть преимущество у заповедей из устной Торы перед заповедями из письменной Торы. Тут много можно говорить. С точки зрения той, которая нас здесь интересует, мы можем сказать, что у заповедей из письменной Торы есть превосходство с точки зрения воздействия на и в мире. Там Рэбе пишет «на» в скобочках «и» в мире. «Виба вуздя арихус инахрейним». Как известно, подробное обсуждение это среди поздних законодателей. «Возайнан михалек анисур де райса, зайнан анисур хевцо», которые, значит, спорят по поводу того, что запреты из письменной Торы представляют собой исур хевца. «Дизах верта довар митуев хулю». То есть, значит, когда письменная Тора запрещает какой-то предмет, ну, там, не знаю, запрещает в использовании хомец в Песах, в какое бы то ни было использование, то тогда этот предмет становится, это исур хевца, это запрет предмета, то есть сам предмет становится запрещенным, сам предмет приобретает характер запрещенности. Машенкин, ну, так они высказывают, предполагают такое мнение. Машенкин и Сури Дерабойна, Зайна Лойткама, Деес Блозен и Сур Гавру. Что не так в отношении запретов из устной Торы? Они где не влияют на... А, Михалык, это в данном случае не про спор, а про то, что как они делят между заповедями Дейрайса и заповедями Дерабонан. А запрет Мидерабонан — это запрет гавро, это запрет субъекта. То есть запрет, который лежит на человеке, который при этом никак не влияет на предмет, не изменяя его, не наделяя его качеством каким-то, да, качеством запрещенности самостоятельно. Блэйсенесер Гавро, Дихахом, Блэйгна Рейв, Анисур Эйвден Меншин, то есть мудрецы накладывают запрет на людей, обернитый в Дихерция и Лемацмом, но не на предметы как таковые. Ну, понятно, наверное, разница, красивый момент такой, да? То есть заповеди из письменной Торы, запрещая определенный предмет, наделяют этот предмет определенными свойствами. Они запрещают именно сам предмет. Предмет становится запрещенным, предмет становится негодным, скажем, некошерным для чего-то. И в связи с этим человеку запрещается там с ним взаимодействовать, там есть его, или использовать каким бы то ни было образом, или там смотреть на него, или что-нибудь еще. А когда устная Тора налагает запрет на предмет, то она запрещает, собственно, она не делает ничего с предметом. Это Исур Гавра. Она запрещает человеку взаимодействовать с этим предметом. Сам предмет остается незапрещенным. Ну и понятно, что и отсюда могут быть, может быть, масса следствий законодательного толка. Досвос миссис дерабон гобна амайла и миссис дейрайса. Камаймер хамейну арию мулай дивритейр есам и диврисофи есам и дивритейр. То, что у заповедей из устной Торы есть преимущество перед заповедями из письменной Торы. Как сказали наши мудрецы, приятны мне, дословно, вкусны мне слова писцов более, чем слова Торы. Изазбейкер мнагеадем гавру. Это имеет отношение именно к субъекту. Здесь мы рассматриваем, называем субъектом, называем того, кто выполняет заповедь, а того, кто взаимодействует с предметом заповеди, а объектом называем само вот тот предмет, на котором выполняется заповедь, или наоборот, от чего надо воздержаться, выполняя заповедь. Так вот, слова мудрецов, у них есть преимущество перед словами Торы. В определенном смысле вот Всевышний высказывается на тему того, что ему, для него в определенном плане более ценны слова писцов, нежели слова его собственной Торы, письменной Торы. Но это в основном в отношении субъекта. Потому что выполнение заповедей, которые добавили мудрецы, выполнением их выражается в большей степени то, что человек хочет заниматься служением Всевышнему. Выражается его страстное желание стать рабом Всевышнего. Воздерфар бетер лихатхила кзойра лейну кзейрес. По причине чего он, выражаясь словами наших мудрецов, приводящимися в Михильте, он говорит: выноси, делай нам кзейрес, давай нам еще и еще приказы там, или запреты. Ундернох багенугнтер зих нидермит, он изнох мейси валейм кзейрес, и вот, получив все возможные приказы из письменной Торы, он этим не ограничивается, а устанавливает, еврейский народ устанавливает для себя еще и еще установления и приказы. Одермахс йоглетейра лекзейрес, или устанавливает ограды для приказов, которые уже установлены письменной Торой, кидей нохмер фарзихран кимакзейрес, для того, чтобы еще в большей степени упрочить, обеспечить в соблюдении запретов и так далее. То есть, такое представление, если я правильно понимаю, это и есть содержание данной Мехильты. Рэбе ссылается там на массу источников помимо этого. Такое представление, общее представление о деятельности устной Торы в плане вынесения дополнительных запретов или дополнительных позитивных указаний к тому, что устанавливает письменная Тора. Это не является нарушением из раздела часто задаваемых вопросов, а как же так, ведь есть запрет добавлять или убавлять к Торе, от Торы. мудрецы не добавляют и не убавляют, поскольку сама Тора предписывает послушание мудрецам, предписывает, дает возможность мудрецам, даже обязанность, вменяет в обязанность мудрецам, охраняйте мои охранения. Поэтому все заповеди мудрецов, все указания мудрецов, в том числе их там, даже не те моменты, которые они предъявляют как ограду для Торы, а их установление вроде бы как дополняющий комплекс заповедей до 620, да, есть 7 заповедей, установленных мудрецами, 77 заповедей Мидрабоном, они не представляют собой никакого дополнения Торы, а входят в определенные приказы Торы, являются составляющей частью определенных приказов Торы. При этом у них есть собственная ценность. В чем их собственная ценность? Ребе говорит, их собственная ценность именно с точки зрения, она раскрывается именно в субъекте, она касается именно субъекта. В чем логика? Вот еврей, он настолько хочет, заповеди Мидрабонан выражают стремление еврея служить Всевышнему изо всех сил, которое выражается в частности в том, что он не ограничивается тем, что требует от него письменная Тора, а хочет еще и еще приказ, он хочет еще и еще какими-то действиями, или наоборот воздержанием от каких-то действий, связать себя со Всевышним. Он хочет все свое существование без остатка вот, одеть, связать со служением. И для этого, он, для этого устная Тора обеспечивает его еще и еще материалом. То есть вот сооружает устражения для имеющихся заповедей, вырабатывает другие приказы, которые выражают, которые входят в совокупность заповедей, как мы только что сказали, да, выражают, то есть позволяют расширить круг действий, которые относятся к области заповедей. Веоид ейш леймар, еще надо сказать, баймитсвас дейрайса, вибалд, так, это, ага, еще надо сказать, баймитсвас дейрайса, вибалдзи поэлнен вэлд, в заповедях из письменной Торы, поскольку они воздействуют на мир, и фаштарки ройфен, более сильным образом, нежели заповеди Мидрабонан, избай зэй нита зой кэнцик, в них не в такой степени видно, Не в той степени видно, нежели в заповедях Мидрабонан, что мы выполняем заповеди только по той причине, что их приказал Святой Благословенный. А вайл сигулес амитсва воззитутей бейлам из мали мейфен каболы солыши бекием амитсвис. Потому что ну, в определенном смысле, или, по крайней мере, в большей степени, нежели в заповедях из устной Торы, действие заповеди, ее сгула, то есть ее следствие, скажем, в материальности мира, в том числе, в материальности человека, влияние на жизнь человека, оно скрывает вот это начало, заповеданность, ее заповеданность, скрывает то ярмо Царства Небес, которое вот, подразумевается ее выполнением. Вот здесь цива акош баругу, то есть скрывает, в определенном смысле скрывает, или в большей степени, нежели, заповеди, нежели в области заповеди из устной Торы, скрывает заповеданность заповеди. Маша энкин кию митсвас дерабонан, что не так в заповедях из устной Торы? Вудис гулес а митсве из нитазой штарк, где сгула заповедь не настолько сильна, дригзихейс виа идз микаем митсвейс, нитвал дурдем тутерейфин йоним налим буэйлам нор. Очевидно, что еврей выполняет заповеди не по той причине, что он этим как-то преобразует мир, что-то влияет на мир каким-то образом. Норвайл эрезан невитавай, а только по той причине, что он является рабом Всевышнего. Восфолгдем родствен вецивы амелых, который подчиняется, следует приказу воле и приказу короля. Это преимущество заповеди из устной Торы. Обербенагедем хевца, то есть с точки зрения субъекта у заповеди устной Торы есть перечисленные преимущества. обервенагеадам хевца, но с точки зрения объекта, досвос митсвейс митсвейс дам эйфтон инвел, то есть с точки зрения того, что заповеди должны повлиять на мир, должны влиять на мир, изменить его, сделать жилищем для Всевышнего, вот как-то переобустроить мир, а мы именно об этом говорили до этого, да, то есть изменить мир, устранить из него клипу Амалека, изменить наш внутренний мир, устранить из нас вот это амаликитянское начало, амаликитянскую идею, там, знает господина и все равно бунтует против него. И задраба мисздейрается богомдым кейхатейра. Заповеди из письменной Торы обладают силой письменной Торы, обладают божественной неограниченной силой. Они установлены не людьми, установлены не там, при всех разговорах о том, что мудрецы в данном случае являются проводниками божественной воли, вот, устанавливая, делая свои установления, они выполняют божественную волю, поставьте охранение, сделайте, охраняйте мои охранения, тем не менее, это установление человека. Установление Торы – это в чистом виде установление, в прямом, непосредственном виде установление небес, и они несут в себе силу Торы, направленную на то, способную изменить, повлиять на предмет, на объект существования мира, и на нейфен возознитобе мицездрабонен канал, таким образом, которым не обладают способностью воздействовать на мир заповеди из устной Торы. Ундерфар из криес паша зохера мицезасе мина тейро. И вот поэтому чтение раздела Зохер – это заповедь именно из письменной Торы. К чему мы все это говорили, собственно. Воздозгит акеях на нойсов, это наделяет для выполнения данной обязанности дополнительной способностью. А здесь хира самолог зол эйфтон, димхия самолог бенедендин шебе одам. Наделяет способностью, вот это чтение наделяет потенциалом привести к стиранию Амалека, ну, в нашем случае, в нашем обсуждении, внутри человека. К стиранию Амалека внутри человека. То есть, чтение Торы, которое состоится в нынешнюю субботу, почему оно, в частности, важно, и почему важно, просто чисто практически сделаем, так, отметим, почему важно в нем принять участие, потому что это чтение, оно воздействует на природу человека, ну и, наверное, человека, который находится там рядом и слушает это чтение в большей мере, нежели на природу людей, которые в это время сидят дома и занимаются своими делами. И искореняет из них, и стирает в них внутри вот эту идею Амалека, то есть, ну, вот такой внутренний завод бунтовать против Всевышнего, несмотря на представление, несмотря на имеющееся представление о том, кто это, и как важна его воля, как устроен мир.